Лагерь железнодорожников. Рано утром все уселись в фургон и двинулись на запад. Грейс посадили между папой и мамой на пружинное сиденье, а Лора с Кэрри сидели по обе стороны от Мэри на доске, уложенной поперек кузова. Путешествовать на поезде интересно и быстро, но Лоре больше нравился фургон. Ехать предстояло всего один день, и поэтому папа не стал натягивать на фургон парусину. Над головой простиралось широкое небо, прерия с разбросанными тут и там фермами уходила вдаль. Фургон ехал медленно, поэтому можно было все рассмотреть и спокойно поговорить. Тишину нарушали только стук лошадиных копыт да поскрипывание фургона. Папа сказал, что дядя Хайрам закончил работы на первом участке дороги, теперь перебирается дальше на запад. «Люди уже уехали», — продолжал он. «Остались только семья Доры и несколько погонщиков. Скоро они разберут последние хижины и увезут их с собой». «И тогда мы тоже поедем дальше?» — спросила мама. «Да, через несколько дней», — ответил папа. «Он еще не подыскал себе участок. Он поищет его дальше, на западе». Лора не видела почти ничего, о чем стоило бы рассказать Мэри. Лошади шли по дороге посреди прерии, а рядом все время тянулась земляная насыпь для будущей железной дороги. С северной стороны виднелись такие же поля и хижины, как дома, только поновее и размерами поменьше. Становилось теплее, фургон все время потряхивало, и от толчков тряслась жесткая деревянная доска, на которой сидели девочки. Солнце, казалось, еще никогда не ползло вверх так медленно. Кэрри вздохнула, ее худенькое личико совсем побледнело. Но Лора ничем не могла ей помочь. Они с Кэрри должны сидеть по краям доски, где трясет сильнее всего, потому что посредине должна быть Мэри. Наконец солнце повисло над головой. Папа остановил лошадей на берегу небольшого ручья, и сразу настала тишина. Слышалось только, как ручеек разговаривает сам с собой, и лошади жуют овес из ящика с кормом, прикрепленного к задку фургона. Мама расстелила на теплой траве скатерть и открыла коробку с завтраком. В коробке лежали бутерброды, крутые яйца и бумажный пакетик с перцем и солью, куда надо обмакивать надкусанные яйца. Полдень закончился слишком скоро. Папа повел лошадей к ручью напиться, а мама с Лорой собрали яичную скорлупу и обрывки бумаги, чтобы не оставлять после себя мусор. Папа снова запряг лошадей в фургон и скомандовал: «Все на борт!» Лора и Кэрри с удовольствием немножко прошлись бы пешком, но они промолчали. Они знали, что Мэри не сможет поспеть за фургоном, а одну оставлять ее сидеть на доске нельзя, она ведь слепая. Девочки помогли ей залезть в фургон и уселись рядом на доску. День тянулся еще дольше, чем утро. Вдруг Лора сказала: «Я думала, что мы едем на запад». «Мы едем на запад, Лора», — удивленно отозвался папа. «Я думала, что там все будет по-другому», — объяснила Лора. «Подожди, пока кончатся обжитые места», — сказал папа. «А я уже устала», — вздохнула Кэрри, но тут же выпрямилась и добавила: «Но не очень». Жаловаться Кэрри не хотела. Когда они проезжали 2,5 мили от тенистого ручья до города, никто и не замечал тряски. Но когда трясет непрерывно от восхода до полудня, а потом еще от полудня до заката, не мудрено устать. Стемнело, а лошади все плелись вперед, колеса все вертелись, а жесткая доска все тряслась и стучала. Над головой загорелись звезды, подул холодный ветер. Девочки давно бы уснули, если бы их не трясло так сильно. Долгое время ехали молча. Вдруг папа сказал: «Я вижу свет в окне хижины». Далеко впереди, на темной земле, мелькнула еле заметная искорка. Звезды были больше, чем она, но свет их был холодным, а крошечная искорка казалась теплой. «Появилась маленькая желтая искорка, Мэри», — сказала Лора. — Она светит издалека и велит нам ехать вперед, где нас ждут дом и люди. — И ужин, — добавила Мэри. — Тетя Дора оставила нам теплый ужин. Пятно света медленно разгоралось, округлялось, перестало дрожать и постепенно из круглого превратилось в четырехугольное. — Теперь видно, что это окно, — пояснила Лора Мэри. — Оно светится в стене длинного низкого дома, В темноте можно различить еще две длинные низкие постройки. Больше ничего не видно. «Это все, что осталось от лагеря», — сказал папа. И крикнул лошадям «Стоп!». Лошади сразу остановились и больше не сделали ни шагу. Дребезжание и тряска стихли. Остановилось все кругом. Была только тихая, холодная тьма. Потом в открытой двери вспыхнула лампа, и раздался голос тети Доры. «Идите сюда, Каролина, девочки! А ты, Чарльз, поскорее поставь лошадей, ужин ждет!» Промозглая ночь пробрала Лору до костей. Мэри и Кэрри тоже продрогли. Неуклюже спотыкаясь и зевая во весь рот, они вошли в дом. В длинной комнате лампа освещала длинный стол, скамейки и грубые дощатые стены. В комнате было тепло и вкусно пахло ужином, который грелся на плите. Тетя Дора сказала: «Лина и Джин, разве вы не хотите поздороваться со своими двоюродными сестрами?» «Здравствуйте», — сказала Лина, а Лора, Мэри и Кэрри хором ответили: «Здравствуйте». Джину было всего 11, а Лина была на целый год старше Лоры. У нее были живые глаза и вьющиеся черные-причерные волосы. Лоб обрамляли короткие кудряшки, на голове волосы лежали волнами, а косы заканчивались круглыми локонами. Лоре она сразу понравилась. «Ты любишь кататься верхом?» — спросила она Лору. «У нас есть пара черных лошадок. Мы на них катаемся, и я умею ими править, а Джин не умеет, он еще мал. Папа говорит, что ему нельзя одному ездить в коляске, а мне можно, и завтра я поеду за чистым бельем. Хочешь, поедем со мной?» «Хочу», — ответила Лора, — «если мама мне позволит». Ей так хотелось спать, что она даже не спросила, почему за чистым бельем надо ехать на коляске. Ей так хотелось спать, что она чуть не уснула за столом. Дядя Хайрам был толстый, добродушный и веселый. Тетя Дора говорила очень быстро, а когда дядя пытался ее остановить, начинала тараторить еще быстрее. Она ужасно сердилась, что дядя Хайрам усердно трудился все лето, но ничего не заработал. Он все лето работал как вол, он даже гонял на стройку своих собственных лошадей, и мы оба скупились и экономили, а теперь, когда все работы закончились, хозяева говорят, что мы им еще и задолжали, за то, что все лето работали как каторжники, и сверх всего они еще хотят, чтобы мы заключили с ними новый контракт, и Хайрам соглашается, вот что он делает, он его подписывает. Дядя Хайрам снова попытался ее успокоить, а Лора снова попыталась не уснуть. Все лица расплывались у нее перед глазами, все голоса звучали еле слышно, потом голова у нее вдруг дернулась, и она проснулась. Наконец ужин кончился. Лора, полусонная, хотела было помочь тете Доре убрать посуду, но та велела им с Линой ложиться спать. Тете Доре негде было разместить Лору, Лину и Джина. Джина отправили спать в рабочий барак с мужчинами, а Лору Лина взяла с собой в палатку, где раньше помещалась контора. На дворе было зябко, темно и пустынно. Под огромным небом, темным пятном, выделялся низкий барак, а маленькая палатка в свете звезд выглядела призрачной. Казалось, она очень далеко от освещенной лампы хижины. В палатке было пусто. Она стояла прямо на траве, а наклонные парусиновые стены сходились наверху. Лора почувствовала себя брошенной и одинокой. Она скорее согласилась бы спать в фургоне, но спать на земле, в чужом незнакомом месте, без папы и мамы, ей совсем не нравилось. Но Лина сказала, что спать в палатке очень здорово. Она тотчас же плюхнулась на расстеленное одеяло. Лора сонно пробормотала: «А раздеваться мы разве не будем?» «Еще чего», — отозвалась Лина. «Утром опять придется все на себя напяливать, да и укрыться тут нечем». Тогда Лора легла на одеяло и сразу крепко заснула. Вдруг она резко вздрогнула и проснулась. В необъятной ночной темноте кто-то жутко завыл. Индейцы так не воют, волки так не воют. Лора не могла понять, что это такое. От ужаса у нее остановилось сердце. «Эй, мы тебя не боимся!» — крикнула Лина и, обращаясь к Лоре, сказала: «Это Джин, он хочет нас напугать». Джин снова завыл, но Лина крикнула: «Убирайся, малявка! Не для того я выросла в лесу, чтобы испугаться какой-нибудь совы». «Эй-у!» — заорал ей в ответ Джин. Лора успокоилась и окончательно уснула.